Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И я рад сообщить нашим слушателям, что сегодня в нашей студии епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим и отец Сергей Сулин, священник, который отвечает за строительство храма всех святых в Митино. Тоже, мне кажется, храм очень важный для Москвы, храм всех святых. И, дорогой Владыка, вот хотели бы с вами сегодня поговорить. Я думаю, много звонков будет от наших слушателей, потому что записная передача, первая часть прошла с Николаем Владимировичем Бульчуком. В воскресенье будет вторая часть. А вот сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, что волнует сегодня, наверное, многих русских людей, о отношениях между православными и мусульманами. И о том, все-таки, что нас сближает в противостоянии с нынешней этой, как даже она не только антихристианская, мы в Сирии видим, что она и антимусульманская, западная цивилизация. Они себя сами называют, Европа называет себя постхристианской Европой. А мы видим по тому, что происходит в Америке, по тому, как они себя ведут, что постхристианская – это не просто, это антихристианская.
Добрый вечер, дорогой Виктор, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот эта тема, она мне близка и была до того, как я оказался в Саблом Востоке. Я тоже много про это думал, анализировал, но оказавшись вот как раз в мусульманской среде, общаясь с мусульманами, я как-то жизненно, опытно уже в себе это переварил. И все эти мысли, идеи тоже как-то продумал. И как раз на фоне вот этих моих размышлений, да, начались все, да не то, что начались, а продолжились, усугубились, достигли своего апогея, вот эти процессы, сатанинские процессы, которые происходят в Европе. Вот это агрессивное навязывание своих ценностей, это жуткая какая-то либеральная жандармерия, вот, это травля России, травля нашего президента, вот то, что стало происходить, вот, начиная с 2013 года, да, и продолжается, не ослабевая, до настоящего момента. Это все вот происходило на моих глазах на фоне моего присутствия среди мусульман, Душанбе. И я вижу этих верующих мусульман, причем они в своем большинстве гораздо превосходят нас, потому что у них почти все верующие, да, даже не почти, а все. То есть если у нас... мы как-то не можем похвастаться, да, тем, что у нас какое-то подавляющее большинство ходит в храмы или воцерковлено, то у них не найдешь сейчас, очень сложно найти человека, который неверующий. То есть у них происходит такая очень мощная исламизация в мусульманском обществе. И вот именно республики Средней Азии, может, благодаря тому, что они все-таки ходили в состав сначала царской, да, России, потом Советского Союза, они как-то к нам тянутся, и они отстаивают вот именно такой традиционный ислам, умеренный ислам, не агрессивный ислам. Вот, и правительства этих республик, всех среднеазиатских республик, они предпринимают очень много усилий для того, чтобы защитить этот традиционный ислам от той угрозы, которая надвигается со стороны Афганистана, со стороны Даиш. Вот, и, в принципе, им сейчас еще удается это сдерживать, да? Хотя и среди представителей, особенно среди молодежи этих среднеазиатских республик, есть радикальные настроения, я их тоже чувствую, вот, особенно где-то год назад, когда генерал ОМОНа сбежал, вернее, руководитель ОМОНа, сейчас он там генералом стал, даже возглавлять стал вооруженные силы ИГИЛа, вот, когда он убежал из Таджикистана в Сирию, вот, то это имело такое сильное влияние на молодежь таджикскую, да, что была очень большая угроза, что многие последуют его примеру. Но, слава богу, эту волну как-то удалось сбить, вот, особенно после неудачного государственного переворота, когда генерал Назар Задай, такой вот печально известный, да, где-то в сентябре прошлого года был убит, да, он предпринял попытку государственного переворота, вот, его уничтожили, вот, и после этого какие-то вот такие настроения радикальные, они все-таки как-то приутихли, потому что Таджикистан опять оказался на грани гражданской войны, которую они пережили и все-таки еще помнят, даже молодое поколение, они помнят, как им трудно было выходить вот из состояния разрухи. И все те ужасы гражданской войны, особенно зрелые поколения, ну, конечно, очень хорошо помнят, они не хотят повторения. Вот, но вот эти ценности, которые, про которые мы говорим, да, западные ценности, либеральные ценности, они, конечно, совершенно неприемлемы для стран Востока. Вот, чтобы принять их вот именно как ценности. А если говорить это просто как про грехи, которые воспринимать как норма, да, то, что заставляет Запад воспринимать как норма. Но эти грехи, они, собственно, распространены везде, во всех странах. То есть люди везде одинаковые, в большей или меньшей степени, в том числе и в восточных, конечно, странах. И все это, все эти грехи тоже есть, но чем отличается, например, Восток вот от Запада? Запад хочет все это узаконить, сделать это легитимно. Может быть, это наследие вот этого римского права, да, которое должно всему дать какое-то юридическое объяснение, да, и какой-то юридический статус, в том числе и вот этим извращением, да, которое они сейчас пытаются легализовать.
Владык, простите, я позволю себе добавить, что там не только желание юридически узаконить. Мы же видим, как это продвигается. Сначала юридически они получают права, все эти извращенцы, а потом нормальные люди, нормальные христиане с традиционной, или просто даже люди традиционной культуры, они становятся постепенно вне закона. Да. Вот что происходит. Там же не толерантность, как они говорят, а нетерпимость именно к традиционным ценностям.
Ну, не случайно вот этот термин еще с 19 века, да, идет как либеральная жандармерия. То есть, действительно, либеральная диктатура – это самая страшная диктатура. Они же не просто говорят, что давайте вот будет у нас, хотя они говорят и декларируют равноправие, но никакого равноправия нет. Дается права именно меньшинству, и это меньшинство агрессивно потом подавляет большинство. Таким образом, нарушаются права большинства, хотя потом мы столкнемся с тем, что не поймешь уже, где будет большинство, а где меньшинство, потому что они могут поменяться местами, как произошло в Содоме и Гоморре. Потому что будет большинство, и все к этому, в принципе, и идет на Западе. Да? На Востоке не так. На Востоке вот именно эта восточная какая-то размытость, может быть, мудрость какая-то. То есть они все это скрывают. Просто они никогда не придадут этому юридического статуса. Хотя мы прекрасно знаем, что и на Востоке тоже были гаремы. Не только из девочек, но и из мальчиков. То есть все эти грехи были
распространены.
Да. Были, то есть это все есть, но это все официально осуждается, порицается. Да. То есть этому не дается законного права. Вот. Но, понимаете, вот Восток в этом отношении тоже как бы... Там тоже присутствуют эти двойные стандарты.
А наркотики? Владыка, дорогой, там же тоже на Востоке наркотики, по-моему, были распространены в какой-то
наркотики,
мере.
Да, ну, кстати, еще во времена Мухаммеда, да. То есть он как бы запретил пить вино, но не запретил использовать наркотики, там нигде этого нет. И есть свидетельство того, что он и сам тоже использовал наркотики. Вот. Поэтому наркотики там тоже, да. Ну, там я не скажу, чтобы там были вот на каждом шагу наркоманы, нет. Они используют, наверное, все-таки какие-то легкие наркотики, хотя наркоманов там тоже хватает, да, вот, но там нет, чтобы вот ты идешь по Душанбе, да, и тебе на каждом шагу попадаются наркоманы. Я не встречал Вот, изредка встречал, даже, может быть, у нас чаще.
Культуру вписываете легкие наркотики в культуру употребления.
Ну да, вот на свай они это постоянно курят, они его называют. То есть это у них распространено поголовно, да, но они не считают это наркотиком, у нас вроде это считается наркотиком. А вот такие сильные наркотики, как героин, опиум, вот, у них, ну, я думаю, не знаю статистику, это я не встречал, как бы не попадалось мне, вот, но я думаю, что там не больше, чем у нас или в европейских странах.
Наверное, меньше даже.
Даже, может быть, и меньше, да? Потому что все-таки вот этот уровень наркоманов, как ни странно, зависит от благополучия общества. И чем больше благополучия, тем больше бывает наркоманов. Иногда. То есть людей, разочаровавшихся в жизни, лишних, выброшенных из этой жизни, вот, не вписывающихся в это сытое благополучное общество. И таким образом они выражают свой протест, молодежь, начинают употреблять наркотики. Да? Вот, а в этих бедных странах, где там все выживают, где они работают, ну, им бывает, что и не до наркотиков. И даже, может, и денег на наркотики не хватает. Хотя я так думаю, что в Таджикистане наркотики, скорее всего, дешевые очень. Потому что наркотрафик проходит как раз через эту страну. Вот. Но вот по поводу этих, опять же, ценностей, которые навязываются, да, то есть Запад, он все пытается узаконить, да, а Восток закрывает на это глаза. А вот православие, оно как раз, мы всегда вот между этим Востоком и Западом, да, вот русские мы, русские православные, да, вот, хотя я думаю, что и Византия тоже была как раз. Тоже между Востоком и Западом, хотя ее как-то больше причисляют к Востоку, да, принято так, что Византия все-таки это Восток, да, но... Собственно, западная эта культура, она во многом тоже вышла из восточной, да, это потом уже у них ренессанс начался, да, и когда они вернулись к этим языческим своим корням, собственно, появляется гуманизм, возрождая все это язычество, да, и на волне гуманизма как раз возрождаются вот эти, зарождаются эти нынешние западные ценности. Да?
Вообще, то есть... тогда Запад по сравнению с Византией, это была, скажем, провинциальная культура.
Ну, да, да. Дикая, варварская, варварская, как, да. Она, так, как она тогда воспринималась. И, собственно, уже после падения Византийской империи, вот эти все кадры, да, так можно выразиться, дохлынули на Запад, да, и там уже вот начинается возрождение. Возрождение. Но возрождение началось, кстати, тогда, когда туда попали с Востока переводные труды языческих философов, да, Платона, это самый Сократ уже там, да, это все вот, всех философ-язычников, их же перевели, они были в арабском, в сирийском, да, в переводах, даже на фарси, вот, и уже вот эти, когда эти, они же не в оригинале, Запад их узнал, да, именно вот в этих восточных переводах.
Тогда и арабский Восток был по сравнению с Западом, это культура более высокая была, более высокоразвитая по сравнению
с Европой. Вот тогда как раз пик, да, то есть нашествие арабов, да, на Европу, на Северную Африку, да, вот, оттуда попадает литература на Восток, там начинается расцвет культуры, потом обратно идет процесс, да, и начинается возрождение в Европе, да, ну, возрождение какое? Языческое возрождение, собственно, мы часто говорим про эту, да, эпоху возрождения, и как-то у нас так принято в светском, светской литературе, да, ее восхвалять, вот, но на самом деле это чего возрождение? Возрождение язычества. Даже мы это можем видеть вот по картинам, да, или по иконографии, которая в западном мире, да, то есть до этого была византийская икона, духовная икона, да, потом появляются просто вот эти картины, появляется эта плоть,
упадок,
торжество, да, плоти, то есть, да, с духовной точки зрения это, конечно, деградация, вот деградация происходит, а не эволюция. Вот, и только православие, оно являет миру, в современном мире, истину. То есть, когда мы говорим то, что написано в Священном Писании, то есть, эту истину неискаженную. И наше отношение к тем процессам, да, к тем негативным процессам, которые происходят в Европе, мы его честно высказываем. Мы честно говорим, что это грех, что грех нужно звать все своими именами, что это болезнь. И что эту болезнь нужно лечить. Вот как интересно, да, протестантские церкви к этому стали относиться. Они понимают, что они этим людям, да, ну, вот те, которые принадлежат к сексуальным меньшинствам, они ничем помочь не могут. Вот, и они решили просто это все сказать, что это не грех. То есть, как бы больного сказать, что он здоровый. И все. Все. И все как-то
и
успокоились,
и все были.
Да, и все. Да? То есть, и получается, и нас потом говорят, что мы вот такие немилосердные, в нас нет любви. А в ком это нет любви? В нас или в вас? Когда вы человека смертельно больного оставляете без всякой помощи. А мы говорим, что мы этого человека можем ему помочь. Мы не можем его там спасти. До конца излечить, да, может быть, да, да, это самое, это только подвижники, причем там независимости от ориентации их, да, они достигали бесстрастия, в принципе, один и тот же путь, он никому не закрыт. Пожалуйста, становитесь подвижниками, боритесь со своими страстями так, как боролись святые отцы, и вы достигнете полного бесстрастия, независимо от вашей сексуальной ориентации. То есть вот, вот каким путем, то есть достигается бесстрастие.
То есть они фактически, что получается, они не, болезнь называют здоровым состоянием. Здоровым состоянием. То есть человек, да, даже не может понять, что он болен, и что это приведет к смерти, смерти его души, да, прежде
и
всего.
И обещают ему рай. То есть они, получается, это же губители душ. Не просто телеса, а душ, то, о чем говорит Спаситель, что бойтесь их.
Волки.
Именно их. Да, волки. То есть это страшная вещь, то что вот, происходит в тех деноминациях, где это все разрешено и легализовано. А нам нужно же говорить правду.
Вообще их и христианами уже назвать сложно, да. Вот эти...
Ну, это уже, да, это уже даже, вот правильно вы заметили, это не постхристианство, это антихристианство.
Подмена, потому да, что идет.
То есть это уже не пост, это анти, это уже противохристианство. То есть это вот то общество западное, которое сейчас вот мы с вами наблюдаем, которое выстраивается на наших глазах, это антихристианское общество.
Дорогой владыка, а вот как таджики, мусульмане, они все-таки не отождествляют Россию с этим Западом, потому что в Персии когда-то, в Иране, когда-то они называли большой шайтан и малый шайтан, то есть большой шайтан Америка, а малый шайтан Советский Союз. Он же атеистическим, да, был, а для них это тоже кафиры были все, вот, значит, неверующие. А сегодня они чувствуют, что Россия православная страна?
Они, знаете, они даже изменили свое отношение к Советскому Союзу к этому времени.
Сегодня, да?
Вот особенно афганцы. То есть афганцы сейчас понимают, что когда война шла у них шурави, то есть шурави приходили сюда, в Афганистан строили больницы, строили школы. От них осталась вот эта вся эта инфраструктура. Они это сейчас поняли. А когда пришли американцы, там ничего не осталось, там было все разрушено. И в несколько раз увеличился наркотрафик.
В 40 раз
даже, вот.
В десятки.
То есть они сейчас... Они, вот эта интересная ситуация была, когда Крым стал нашим, на рынке у нас там два афганца торгуют. Они, когда мы были на рынке, они нас поздравили, мы говорят, вас поздравляем. Говорят, присоедините Афганистан тоже.
Да,
Россия.
Интересно.
Вот, знаете, вот, причем они говорят это на полном серьезе.
Ну, когда наш самолет Ил-сел в Кабуле после долгого перерыва, там рассказывали, старый афганец подошел, поцеловал шасси самолета, потому что шурави прилетели. А полковник один рассказывал, был начальником заставы на афганской, ну, на афганской территории. Говорит, когда он приехал снова, они его узнали, стали ему жаловаться и просить его помощи, о медицинской помощи, о помощи строительными материалами, продовольствием. Говорит, ну, я-то сейчас вам как могу помочь? Это когда у меня застава здесь это стояла, было, да, я вам помогал всем, чем мог. Они же помнят это все.
Они помнят, да. Ну, и, конечно, таджики, то есть они тоже прекрасно помнят, как они хорошо жили в Советском Союзе. Потом, ведь Россия, она постоянно, эти республики, которые, да, Советского Союза, то есть они были дотационными. Вот, и они производили гораздо меньше, чем потребляли. Вот, и у них было там изобилие в советское время. Вот у нас в Центральной России, я про это тоже говорил, не было изобилия, да? Вот, а там было действительно изобилие. Они с большой любовью, теплотой вспоминают, ностальгией вспоминают вот это вот время советское, да? Вот, и отношения... То есть они как бы не связывают это с православием, но они очень уважительно относятся к верующим, кто бы они ни были. Вот, и я это чувствую. Вот это вот уважение я там чувствую больше, гораздо больше, чем здесь в России. С Россией я сталкиваюсь с прямо противоположными явлениями, да, когда я вижу, что меня не любят, ненавидят даже иногда.
Это, вот, ну, как недавно отец Владимир Соколов рассказывал, наш постоянный автор, был на какой-то радиостанции, и после передачи выскочил какой-то парень, звукорежиссер, который не учился, сидел, хватит, ваш, просто истерика была, ваш бред слушать церковный. То есть понятно было, что человек, можно сказать, одержимый бесами, поэтому его начинает крутить, как говоря так, да, и заставляет бросаться злостью на священника. А вот там может быть в Таджикистане, чтобы на мулу вот так кто-нибудь из таджиков?
Нет, там не только на мулу, даже там, вы знаете, говорить одержимым бесом, тут не просто бесовская одержимость, здесь промытые мозги. То есть этот человек просто жертва пропаганды. Вот и все. Потому что там, кстати, в Таджикистане очень много одержимых среди мусульман. Ну, а даже одержимые так себя там не ведут. Они приходят к нам в храм и просят помощи, наоборот. То есть одержимый – это не несчастный человек, и не всегда он вот так вот нападает, бывает. А вот когда я встречаюсь вот с такими случаями, про которые вы говорите, это просто жертва той пропаганды, которая сейчас ведется в социальных сетях, вот на том же «Эхе Москвы», да? Вот.
Антиклерикальная, да. Как они говорят, на самом деле антихристианская
пропаганда. Ну да, причем там такая идет истерия, там такая идет ругань. То есть это русские люди. Когда вот иногда попадаешь, вот иногда столкнешься, да, где-то в социальных сетях, да, вот это просто ну, невозможно вести никакую полемику, потому что начинается тут же
ругань
такая, что просто непристойная. И ты понимаешь, что, ну зачем человека как бы вынуждать так вот грешить. Вот. И это здесь у нас распространено, там нет. Там они больше традиционалисты. Они не так оторвались от своих корней. То есть вот таджики, они действительно традиционалисты. Они древнюю свою культуру хранят. Они пронесли это через советское время, через все. То есть у них же тоже те же гонения были. Также искоренялся у них ислам, как и у нас, православие. Вот. Все это они прошли, но они прошли это более достойно, чем мы. То есть у них вера не пропала, у них, они традиции свои не утратили. Сейчас это все возрождается, причем возрождается очень бурно, так что даже приходится это сдерживать, вот зачастую. Вот, поэтому в этом отношении они оказались более таким как-то органично связанными со своим прошлым, чем мы. Но, может быть, там такие усилия не предпринимались, да, как в Центральной России.
Все-таки таких гонений не
да,
было.
Да, таких гонений, как у нас, не было. Так это не искоренялось. То есть не было столько жертв среди духовенства, да, как у нас. Туда, наоборот, как-то ссылались, и там все-таки не расстреливали, не убивали в Средней Азии. Вот, это было место ссылки. Были, конечно, случаи, но не такие массовые, как у нас. У нас все это под корень, конечно, уничтожили, и поэтому мы имеем сейчас вот такие вот последствия, в том числе и среди вот таких вот выпадов, да, среди молодежи. Но я думаю, что, знаете, вот апостол Павел же тоже был таким ревнителем, гонителем христиан, да, а потом вот стал, наоборот, самым резвостным из апостолов, и, думаю, с этими людьми, которые сейчас вот беснуются, как нам кажется, да, тоже может такая благая метаморфоза произойти.
Господь коснется.
Молиться надо за них, да.
Иногда скорбями, к сожалению.
Ну, как правило, скорбями, да. Скорбями, какой-то несчастной жизнью. Вот. Но нельзя здесь отвечать как бы злом за зло. Хотя очень хочется иногда, да. Особенно, когда ты бывает застрелиться, когда врасплох. Вот. Иногда сразу первая такая реакция, так же вот ответить.
А потому что эта агрессия, она ничем не спровоцирована чаще всего бывает. Это просто...
Ну, да.
Поэтому... Ну, правда, спровоцировано вот этой антихристианской, антицерковной пропагандой, которая в либеральных СМИ идет постоянно.
Ну да, и надо понимать, что это просто тебя просто провоцируют, тебя вынуждают, вот, и не надо поддаваться на провокацию, надо сохранять спокойствие.
Дорогие братья и сестры, напоминаем наш телефон 8-495-959-59-39. Звоните, на ваши вопросы сегодня отвечает епископ Петерим Душанбинский, таджикистанский, и с нами в студии отец Сергей Сулин, ответственный за строительство храма всех святых в Митино. Так что и отцу Сергию можно вопрос задать. А мы продолжаем нашу беседу о восточной, западной антихристианской культуре и России, которая сегодня оказывается последним оплотом для всех, не только христиан, и мусульман. Традиционного ислама, придерживающих традиционного ислама, потому что в Сирии, по-моему, в 2014 году была война, уже шла который год, с 11-го, отца Олега Тевра, один генерал, снял с себя все ордена мусульманин и нашему протоиерею отцу Олегу Тевру, который был с визитом отдела ордена, я говорю, еще заработаю, а мне хочется, батюшка, вас так почтить, потому что вот они чувствуют...
Это
в Сирии было, да. В Сирии, когда он был с визитом, вот наша делегация была, был священник отец Олег Тевр, псковский священник храма Александра Невского, знаете, батюшка, да? Который дивизию псковского окормляет.
Да.
Шестая рота уходила из его храма, он в свой последний бой на небеса. И вот такое отношение мусульман часто к православным, оно удивительно, но оно же основано на каком-то чувстве, которое испытывают настоящие мусульмане. Вот как это чувство объяснить их родства какого-то? Хотя они понимают, что мы христиане, они в пророка верят, да? Совершенно часто воевали постоянно с Востоком, с Крымом, с Турцией. А вот как объяснить, почему у них такое уважение сегодня к нам? Ведь здесь не только какая-то, наверное, скажем, благодарность за военную помощь.
Ну, у них, знаете, с их стороны, как вот ни странно, да, нет, они не ставят таких преград, как мы ставим преграды по отношению к ним, да, вот, например, они говорят, мы же, они постоянно вот эту фразу мне говорят, у нас единый Всевышний, у нас один Бог, мы верим в одного Бога, да, мы, как правило, здесь сразу начинаем как-то... уходить от этой темы, да, чтобы не говорить. То есть у нас есть строгие такие догматические преграды, да, через которые мы не можем перешагнуть, да. А у них основная масса людей, если они не богословы, а богословов у них не так много, да, у них все очень размыто. Они считают, что действительно мы верим в одного Бога, они не углубляются в какие-то догматические вот эти тонкости.
Простые,
да?
Люди.
Да, да, они простые. Они считают, что мы как бы вот близкие по вере, потому что мы единобожники. Вот. Вот это уже как бы такое есть общее, нечто общее, да, между нашими религиями. Они любят это подчеркивать. Опять же, такой тоже восточный менталитет. Восточный менталитет, он всегда очень мягко стелит. Вот, всегда как находит, то есть они никогда не скажут «нет». Они никогда не отказывают. Вот я с этим постоянно сталкиваюсь. То есть они всегда, если они тебе хотят отказать, они говорят «приходите завтра». Или приходите послезавтра. Но они никогда не скажут, вообще не приходите. Да, мы вашу проблему решить не можем. То есть ты будешь к ним ходить в течение 10 лет, и каждый раз тебе будут говорить, приходите завтра. Вот это вот, что такое Восток, да? Или как вот владыка Александр рассказывал, митрополит Алматинский. Вот, он говорил, что ему говорили, что говорит, у вас говорят 7 раз отрежь, 1 раз от мира. У нас не так. У нас 77 раз от, 77 раз от мира, и не, до конца не режь.
Вот так своеобразное.
Вот, вот это вот опять же такой-то Восток. То есть 77 раз будут мерить, и до конца не режь. А у нас 7 раз отмери, 1 раз отрежь.
Дорогой владыка, у нас звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий, Москва, батюшка Петрин. Скажите, пожалуйста, а ведется ли просветительская работа в Таджикистане? Нас разъясняется ли им, почему эта вот разница между Библией и Кораном? Почему мы, православные христиане, считаем, что Мухаммед это неправильно, это самое, ну, нельзя Мухаммеду верить. Вот, и как таджики на это реагируют?
Спасибо за вопрос. Там запрещена такая работа, запрещена миссионерская деятельность и запрещены все подобные дискуссии. Вот поэтому напрямую, вот так вот в лоб, нельзя проводить ни такие беседы, ни встречи, ни разговоры. Это то, что, о чем я говорю, это просто такие, знаете, вот частные какие-то беседы, так личные, когда случайные, да. Но просветительская работа в Средней Азии всегда велась. И 150 лет уже, сколько там присутствует Россия, а именно просветительская работа велась. А вот были наши миссионеры, выпускники Казанской духовной академии, да, вот, Остроумов, самый такой известный, да, который оказался в Ташкенте вот где-то в 60-е годы 19-го столетия. Вот, и он понял, что здесь нельзя проводить православную миссию, потому что местное русскоязычное население, то есть православные крещенные люди, они предаются пьянству и валяются пьяными по канавам.
То есть они видят...
Все, они видели вот этот образ жизни христиан, то есть они понимали, что ну чё, как мы им будем проповедовать христианство, когда они видят, вот, как христиане живут. Вот, собственно, то же самое и в наше время продолжается. То есть, что говорят про нас мусульмане, таджики в частности? Русский, значит, алкоголик. Это мы постоянно на каждом шагу с этим встречаемся. У них уже такой стереотип. Вот, но не просто же так сложился такой стереотип. Понимаете? Поэтому мы стараемся и постоянно это объясняем, что проповедовать христианство среди мусульман можно только образом своей жизни. То есть, если они видят, что мы милосердны, что мы оказываем им какую-то благотворительную помощь, вот, что мы к ним относимся с уважением, с любовью, вот тогда они не только к ним, но и друг к другу тоже, вот тогда они как-то проникаются. Но, к сожалению, у нас бывают примеры такие, что мы видим в них пример милосердного самарянина, а среди нас нет такого. Вот недавно на «Правмире» был опубликован случай как раз с таджиком здесь, в Москве. Вот, когда одна девушка рассказывает, как она встретила одного таджика во дворе дворника. Вот, и он к ней подходит, помнишь, моего брата Ивана? Хотя брата звали, конечно, не Иван, а у него было таджикское сложное имя, но они его прозвали Иваном. Она говорит, да-да-да, помню. Говорит, а что такое? Говорит, его, говорит, он погиб, он поехал в Таджикистан к себе в отпуск и заступился за девушку, незнакомую ему, и его зарезали, те, кто к этой девушке приставали. А она вспоминает, это вот женщина, с которой беседовал этот брат москвичка, при каких обстоятельствах она его брата узнала. Однажды она возвращалась из какого-то салона красоты с маникюром, вся такая красивая, и около ее подъезда валяется бомж пьяный. И вокруг него люди стоят и не знают, что с ним делать. Умер он, не умер. Вот. Они говорят, вот она, говорит, в храм ходит, пусть она его и посмотрит, живой он или не живой. Она говорит, как же я своим маникюром до него дотронусь. И пока она сомневалась, подходит этот вот таджик, брат этого дворник, тоже, наверное, дворник, и говорит, дайте я его посмотрю. Посмотрел, надо найти у него телефон. Увидеть, что он живой. Вот, это самое. Они говорят, да зачем тебе надо, давай вызови милицию. Нет, давайте найдем телефон, найдем его родственников.
Проявил себя как
находит, да. Вот прям в чистом виде смотрю. Нашел телефон, позвонил родственникам, взвалил его себе на плечо и донес его до дома. Потом, говорит, я, говорит, встречаю его, говорит, ну как там этот бомж-то? И никакой, говорит, не бомж, он ученый. У него, говорит, в этот день он похоронил мать, и поэтому с горя напился. И, говорит, потом, он, говорит, меня его дочь благодарила, а он потом меня нашел, дал мне, говорит, денег и сказал, я, говорит, раньше к вам, говорит, не очень относился, а вот сейчас я, говорит, переменил свое мнение. И потом этого парня зарезали.
В Таджикистане.
В Таджикистане уже его как бы соплеменники. Вот понимаете, вот как здесь вот рассуждать? И кто нам являет пример истинного христианства? Мусульман, причем он как еще сказал? Говорит, Аллах велел помогать, когда он взвалил его на плечо себе. Аллах велел всем помогать. И он берет нашего христианина вот в таком вот виде, он его должен презирать по своей религии, да? Что он вот так напился. Причем он уже не знает, что это ученый. Он его берет, как обычного бомжа, алкоголика.
Да, такой вот
случай потрясающий, удивительный. Понимаете, вот что они нам являют. И причем это не один случай. Это именно, кстати, с таджиками таких случаев немало происходит.
Дорогой Вадыка, ведь недавно был собор казанских святых, а вот первые святые Гури, Варсанов и казанские святые, угу, после покорения Казани, после такой ожесточенной войны, они же многих крестили. Почему привели к крещению татар? Государь Иоанн Васильевич Грозный запретил же силы навязывать только любовью и добротой. Тоже такой пример, почему Россия присоединяла к себе эти народы. Миссия только любовью и добротой. Никакого креста, никого насильно не крестить. И они своим примером тогда являли образ вот христианский, поэтому многие принимали крещение.
Вот, кстати, да. Здесь вот Иоанн Грозный большую мудрость проявлял, чем, кстати, наши последующие правители XIX века, которые не благословляли, не разрешали крестить в Средней Азии. Была такая политика России — не крестить местное население. Даже препятствовали вот этой миссии.
А вот интересно, мы сейчас ответим нашему слушателю, а потом интересно, чем же это было вызвано. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Уважаемый владыка, бывали у вас случаи такие, что интересовались таджики верой или переходили, или ходят на службу? Спасибо.
Да, конечно, то есть случаи такие бывали, но вот я уже раньше отвечал в эфире, когда были у меня раньше эфиры на этот вопрос, часто его задают, но не так много этих случаев именно в Таджикистане, потому что все-таки все окружение местного населения, да, оно настроено таким образом, что нельзя изменять их вере, мусульманской вере, и все те, которые принимают христианство, они являются предателями. Вот, и пока человек из этого окружения не вырвется, даже если он хочет принять христианство, он должен быть таким героем смелым, вот, или же у него не должно быть этого окружения. И вот те случаи, когда у человека нет такого окружения, да, вот, они принимают христианство, в основном женщины, это, конечно, вот, но я знаю, что многие из таджиков, они принимают христианство в России. Вот здесь, конечно...
Оторвавшись,
да, вот от своего окружения, да, от этих корней. Вот, то есть они принимают христианство, они здесь ходят в православные храмы. Вот, и, собственно, таких людей немало, но, опять же, статистики какой-то на этот счет нет. Вот, а там, конечно, это все с большим трудом происходит. Вот, но, тем не менее, конечно, интерес есть. Вот интерес есть, и такой даже бывает иногда какой-то практический, что ли, интерес, потому что они чувствуют благодать, они чувствуют помощь Божию, когда приходят к нам в храм, и помощь Божия им является тут же. Вот, и,
потому что происходит встреча со Христом искренне, да, не так, как некоторые наши по традиции приехали, да, ребенка крестить, а потом причащаться не ходят, в храм не ходят. И ребенка не будет. А видно, если таджик уж приходит, то это по глубокому такому чувству, да, обращению ко Христу. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Москва. Меня зовут Жанна. Очень с большим интересом слушаю вашу беседу. По-моему, она уже вторая в эфире, владыка. И хотела бы задать такой вопрос. вот в Таджикистане раньше-то много было смешанных браков, а вот сейчас есть ли такие браки? И вот именно с точки зрения веры, православные с мусульманином женятся ли? И как вы смотрите на такие браки? Спрашиваю не праздно, потому что у меня дочка православная, но вроде как замуж собралась за мусульманина, и вот я в таких вот волнениях, хотя у них чистые отношения, до брака вообще никаких нет, там, поползновений с его стороны, очень такой чистый человек. Ну вот как быть, как на это смотреть?
Ну вот, когда уже православный, крещенный человек, да, церковь не благословляет, однозначно не благословляет браки с мусульманами, с иноверцами, да, с нехристианами. До XIX века не благословлялись и браки с христианами, но не православными, с католиками или протестантами. Только в XIX веке были сделаны исключения, вот, и то с условием того, что дети в этих браках будут воспитываться в православии. Вот, с мусульманами там сложнее. Конечно, там очень много смешанных браков. Вот, но, как правило, они несчастные, эти браки, единичные браки не распались, основная масса все-таки таких браков, она распадается, и, кстати, не обязательно на религиозной почве, вот, а просто, что ну, не могут вместе жить люди совершенно разных культур, даже так скажем, да? Вот. Но те дети, которые рождены от этих браков, они остаются с матерью, и вот мы как раз их крестим, они становятся православными христианами, они сейчас уже многие из них подросли, вот, поэтому здесь как бы последствия вот этих браков, они для церкви, они для верующего человека, наоборот, оказываются благими. У нас таким образом, кстати, пополняется количество наших прихожан там, вот, за счет вот этих как раз метисов, и детишки тоже у нас в основном такие вот чернявенькие, вот. Но вступать в брак с мусульманином, да, я бы не рекомендовал. Вот. Ну, а церковь это просто не благословляет, да, то есть эти браки могут потом быть исправлены, да, там, если вот человек, все-таки не послушавшись никого, не получив благословения ни от церкви, там, ни от родителей, все-таки, да, делает свою волю, уже плохо, да, вот, но брак оказался, может быть, счастливым, и в таких браках все-таки как, вторая половина должна принять христианство. И смысл этого брака может быть только в том, что если вот этот человек примет христианство. Или же брак был заключен тогда, когда человек был неверующий или не крещен, да, крещен, но не воцерковлен.
Если
да?
Он неверующий, вот, то им это не мешает.
Да, то есть они как бы не понимали всех этих последствий, то есть для них не существовало этих запретов, да, если этот брак существует, и если он, они хотят все-таки жить вместе, если муж не препятствует жене ходить в православный храм и не препятствует крестить в православной вере детей, вот, то, конечно, ну, я никогда не скажу, чтобы давайте разводиться или еще. Таких на благословение я не даю, чтобы разводиться. То есть, если люди живут, вот, то просто молиться за этого мусульманина и как-то показывать ему пример вот христианской жизни, да, и глядишь, то есть можно как-то его вымолить, такие примеры у нас есть. Вот, когда мусульманин обращается к христианству под влиянием своей жены. Даже диакон, который у меня служил в Душанбе, именно так с ним и произошло.
Был мусульманином, да?
Да, он был. Но таким не был каким-то вот ярым мусульманином. Он скорее был неверующим.
Тогда это проще.
Да, то есть это советское время было, то есть ну, тогда почти все такие были. Вот, и когда он женился, то есть он оказался в русскоязычной среде, ему было проще. Вот. Хотя все его родственники, они сейчас вот как бы себя позиционируют как мусульмане, остальные родственники его.
Да. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр, да.
Добрый вечер, уважаемый батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, я хочу к вам обратиться. Это Александр. Я не понаслышке, вот от своих знакомых знаю, как вас уважают за вашу большую работу. Всех благ вам, духовных, прежде всего, сил продолжать это все делать. Виктор Александрович, у меня такой вот вопрос по теме. Мне кажется, что страшно просто сейчас жить. Почему? Потому что мы можем через неделю проснуться, у нас будут храмы, но в какой стране мы будем молиться, неизвестно. Просто надо что-то делать уже. Вот говорят, что Путину надо помогать. Естественно, он один не справится. Я его много критикую, все, но человек есть человек, все-таки он слаб. Сам по себе человек существо слабое. Поэтому ему надо помогать как-то. Ну как помогать? Каждый должен просто свое дело делать правильно, с любовью. Потом, такая, что пока одна партия не будет, у нас ничего не будет. Потому что народ русский, он привык к монархии, к царю.
Александр, да, вопрос, простите, дорогой Александр, ну, сегодня у нас тема, я понимаю, о чем вы хотите спросить, и я
нет,
думаю...
Нет, я хочу просто сказать, что Владимиру Владимировичу надо просто принимать радикальные меры, что вот эти партии всех вот этих вот просто запретить.
Понятно. Да я, в общем-то, дорогой владык, позволите, отвечу. Я вообще считаю, что это не русский путь, потому что партия – это часть всегда. А наш народ должен быть семьей. А у семьи всегда отец. А отец – это кто? Государь, его так и называли, царь-батюшка. Ну, мне кажется, владыка, что к этому надо прийти именно, когда преодолеем то, о чем вы говорите, когда станем настоящими христианами.
Ну, надо это заслужить.
Заслужить.
Мы это в свое время потеряли, прям отказались от этого, да? Вот, и теперь мы наказаны вот этими многопартийной системой, и сначала вот этой коммунистической системой, да,
теперь многолиберальной, да,
демократической системой, да, и надо нам как-то вот, переживая все это, чтобы у нас не было потом каких-то опасностей и рецидивов. Потому что если мы до конца это не живем в себе, все вот эти отрицательные, сейчас мы как бы отрицательный опыт проходим, да, то есть царя-батюшку нужно заслужить, вы чтобы можете, потом да, его опять не предать и не убить.
Как мне сказал кто-то, не помню, из владык сейчас, что если нам дать, чуть ли боюсь ошибиться, может быть, даже он такой владыка известный, любимый нами, Вениамин Владивостокский пушкарь, он сказал, что сейчас, если, по-моему, это его слова, сейчас, если нам царя дать, снова расстреляем, потому да, что народ неправославный, снова да, может катастрофой закончиться.
Вот это, да. Вот те, которые с храмами борются, вот эти все эти люди, они так же с царем будут, они же спины у рта против себя. Почему они очень активные, агрессивные?
Даже и православные многие не понимают сегодня,
и православные,
что,
да,
что такое царская власть, да, да, значение.
И на какое-то благо для как государства.
Как, а вот странно, дорогой владыка, ведь приходится, ну, я понимаю, при советской власти нельзя было церкви об этом говорить, а сейчас у нас только литературы святых изречений, которые говорят, что ясно становится, что монархия, царизм, царистов, да, отношение к государю, это же не политические убеждения, это часть нашего православного, православной веры, отношение к государю, помазаннику Божию. Вот и то приходится доказывать.
Эти люди другую литературу читают, по всей видимости.
Наверное, да.
Вот поэтому они так и думают, да.
Да, еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раб Божий Василий, псаломщик из Вырицы. Я уже 15 лет живу в Вырице. У нас сейчас очень много мусульман. Вот, много таджиков. Они мне по стройке помогали. Я к ним так отношусь. Не нарушай ничьих обычаев и ничьей веры не оскорбляй. Отношения мирные. Люди вежливые, приветливые. Вот, много раз уступали мне место в метро. Вот, хотел бы так закончить это. Но Русь жива и верит в Бога. Вновь будет русский государь, и сгинут Гога и Магога. Ведь Русь Всевышнего алтарь. Мы Третий Рим, и все народы придут к нам Бога возлюбя. Мы край любви, добра, свободы. Святая Русь, храни себя.
Спасибо, Господи. Спасибо, Василий. Да, батюшка, вот этот вопрос о межконфессиональных браках, он, конечно, очень серьезный и многих волнует сегодня. Вот не зря такой вопрос в эфире прозвучал. Но мне хотелось бы, чтобы еще сказали, как помочь можно, потому что мы в прошлых эфирах говорили с вами о том, как тяжело русским, потому что таджики, они все-таки находятся в своем родовом таком окружении, они друг другу помогают, взаимопомощь. А русским, которые живут в Таджикистане, особенно тяжело. Я хотел бы спросить, Владыка, как вот с русской гимназией, которую вы строите, православной гимназией, начинали строить, продвигается?
Нет, никак не продвигается. Там нужно же средства для этого. Средств нету. Мы сейчас вот пытаемся продвинуть проект духовно-просветительского центра, хотя бы с этого начать, чтобы у нас были помещения, где можно было бы преподавать русский язык. Ну, и, во-первых, нашу воскресную школу детишек учить, да, как-то собрать вот те остатки русских, которые там сохранились. Вот. Вот этот проект, у нас уже проект, собственно, есть, мы заплатили. Сейчас мы пытаемся как-то получить через патриархию финансирование.
А как помочь? Вот, если кто-то из наших слушателей пожелает помочь, потому что прислать можно как-то, наверное, по...
Ну да, у нас значит... есть официальный сайт Душанбинской таджикистанской епархии.
В интернете быть, да?
Да, там есть выход, там есть и фейсбучная страница, да, где можно напрямую выйти на контакт. Вот, а на этом сайте есть реквизит, там есть помощь епархии, вот, есть реквизит, и там можно тоже все это, ну, как бы с нами связаться. Вот, и оказать помощь. Но это уже такая помощь большая, серьезная. Здесь вот такие небольшие перечисления, которые нас, как обычно, осуществляют, это мы помогаем непосредственно адресно людям. Вот, у нас есть нуждающиеся там, очень, да? Да, особенно люди пожилого поколения. Вот мы, когда вот, кстати, после радио «Радонеж», вот, когда я у вас выступал, где-то, вот, наверное, может, в прошлом году, то есть так активно жертвовали, что мы вот и на Рождество, и на Пасху, и потом на Троицу, на Успение, на Святителя Николая, на престольный праздник. Вот мы давали бабушкам нашим по 100 самон, это где-то умножить на 8, по 800 рублей, да, а пенсия у них 80 самон. То есть еще меньше даже. Вот. И вы увидели, как они просто плакали и благодарили тех людей, которые пожертвовали. Я сейчас вот от лица всех этих моих прихожан хочу поблагодарить всех, кто меня сейчас слышит, тех, которые оказывали помощь вот этим вот бабушкам. Вот. Но сейчас эта помощь, она как-то иссякла, уже как-то люди уже забыли, то есть она же нужна все время. Вот. И поэтому можно вот опять же жертвовать этим, бабушкам меньше не становится. Хоть они и умирают у нас каждый день, да, но слава распространяется, и у нас стали приходить из сект.
Выходить вот, люди.
Да, то есть они сначала пришли дать нам денег. Мы говорим, ну, мы денег даем тем, кто у нас прихожане. Мы говорим, не можем дать все деньги. И вот они как-то стали ходить. Конечно, такие пока еще ненадежные, да, там сначала им там помогали, да, теперь здесь вроде. Вот, но мы сразу им тоже помощь не даем. Мы посмотрим, чтобы они пришли, воцерковились, вот, то есть как бы к нам перешли, и тогда...
У сектантов-то денег полно, они американские в основном.
Ну да, вот спонсоры, у них да. Нет проблем с финансированием, да. Вот, а у нас, к сожалению, вот нет там благодетелей таких вот, каких-то вообще нет благодетелей. Сейчас уже дошло до того, что вообще нет благодетелей.
А вообще, дорогой владыка, хотелось бы нашим слушателям сейчас сказать, кто сможет, ведь это действительно помощь своим русским людям. Вот таджик этот проявил себя как самарянин. Да, как самарянин. И, может быть, батюшка, отец Сергий тоже своим прихожанам храма, которого еще нет.
Тоже... У нас на самом деле есть храм. Он небольшой, но уютный. В честь святителя Луки Крымского. Ага. В нем уже совершается регулярная литургия. Каждое воскресенье. Митина,
да?
Да, там же на месте отведено по строительству храма.
А где, когда ехать?
Храм находится в районе Митина. По улице генерала Белобородова, напротив дома 32.
Вот потрясающе. Владыку Луку греки почитают больше даже, чем русские люди. Вот как он оказывает помощь.
А мы очень любим греков. И я благоговею перед этой культурой, очень древней, вот, пропитанной христианством. Вот. Не зря говорят, что Русь воспремнется этих традиций. И очень жаль, что эти традиции за эти десятилетия были утеряны. И мы пытаемся всеми силами сейчас их возрождать. Вот тем, что строятся храмы, тем, что повсеместно в Московской епархии это обязательно, и в многих других епархиях проводятся катехизические беседы, где людей учат главным истинам христианства. Потому что многие люди забыли о Христе, даже многие прихожане вот, не знают главных, основных христианских истин. Вот, и те, кто приходит на подготовку к крестинам, они могут об этом услышать, подготовиться. И, конечно, храмы в Москве, ну и везде они востребованы, чувствуется духовный голод у людей.
Я, с вашего разрешения, объявление сделаю, потому что это уж в субботу, 22 октября, послезавтра, во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры в доме Терешева по адресу Покровский бульвар, дом 18/15. Открытие фотовыставки, посвященного бюропрокурору Святейшего Синода Владимиру Карловичу Саблеру, его имению в Тульской области. А приходите, братья и сестры, на открытие выставки, очень интересно будет. Потом чаепитие. Дело в том, что Владимир Карлович Саблер, он как раз пытался восстановить в свое время патриаршество, был сторонником восстановления патриаршества, старался помогать государю в прославлении святых наших. И еще был перерыв в его деятельности, он Серафима Саровского очень почитал святого и всех остальных, так что приходите, почтите его память. И, кстати, все его сыновья, они были репрессированы, расстреляны, кто в 18-м году в Кронштадте погиб, кто вот такая, трое сыновей, вот такая судьба была. А Дорогой Владыка, все-таки, возвращаясь к теме основной нашей, это противостояние вот этой антихристианской цивилизации, которая с Запада хлынула, но корней у нее, как я понимаю, нет в Средней Азии, и в Таджикистане в том числе. И наша восточно-христианская, вот отец Сергий говорил о наследии Византии, Ромейской, империи Ромеев, греческом наследии, православной цивилизации. Мы должны там присутствовать более активно, как вы считаете, чтобы не допустить проникновения ваххабитов, салафитов, вот этих сект исламского толка?
Ну, конечно, мы сейчас позиции свои сдали, очень сильно сдали.
Государство, да, российское, да, за последние четверть века, да.
Собственно, вот такой трагический финал мы наблюдаем на Украине. Кстати, Украина — это как раз вот тот разлом, где происходит это столкновение цивилизации западной и восточной, поэтому оно такое болезненное. Это вот как раз в украинском народе оно, вот сейчас это, то есть идет разделение прям четко на запад и на восток. То есть запад, который этим материальным ценностям, да, привязан, который захотел богато жить и ничего не делать, да, хотя запад — это не богато жить и ничего не делать. Запад — это трудился. То есть они свои материальные блага зарабатывали все-таки. А у нас какое-то очень такое странное восприятие, да, все-таки нам с русским фольклором как-то замешаны, да, как ничего не делать, но хорошо жить, да.
Дорогой Владыка, я с вами в чем-то не соглашусь, позволь не согласиться. Почему? Потому что мы знаем, и вы свидетель тому, что как Российская империя, а потом Советский Союз в свои окраины вкладывали и труд, и деньги русского, да, народа, и вообще помощь даже гуманитарную, русские врачи, русские инженеры.
Политика была очень правильная.
А Запад-то высасывал их свои
колонии. Да, и до сих пор высасывал.
Начиная с 17 века,
16-го. Вы знаете, что сейчас происходит даже в том же Таджикистане? Вот заметочка такая небольшая в местной газете «Азия Плюс». Хвастается американский посол женщина. Вот. А то, что в крупных городах Таджикистана открыты американские уголки, куда каждый желающий таджик может прийти и бесплатно, подчеркиваю, бесплатно выучить таджикский язык. Вот бесплатно русский язык вы нигде не выучите.
Английский язык бесплатно.
Бесплатно. Английский язык и русскую культуру. Вот они уже открыли это. Понимаете? Это вот вы говорите, культуру, что оно не прививается. Сардяк очень быстро прививается и очень быстро распространяется. И очень быстро распространится, если мы не будем открывать там школы. Я про это вот везде говорю, на всех уровнях, на всех конференциях, куда меня приглашают. Я говорю, открывайте школы, хватит болтать, хватит разговоры говорить. Открывайте школы. Там огромная востребованность русских школ.
Вот я... Даже среди таджиков.
Среди таджиков огромная. То есть они хотят все, чтобы у них дети учились именно в русских школах. Огромная потребность в изучении русского языка там.
Они тянутся к нам,
да? Если вспомнить начало советской власти, как она распространялась, она устраивала школы, где организовывались ликбезы, где просвещение, вот русский язык преподавался. Благодаря этому присоединились окраины.
Да, это охрана сюда не только в советское время, и в царское время, даже на Святой Земле. Что делалось? Открывались вот эти школы для местного населения. И, да, для...
Те же сирийцы, они, да, помнят это все.
Они все это помнят.
И палестинцы помнят.
И палестинцы помнят, да. И тут то же самое было. Тоже открывались школы для местных.
Нас просят помолиться. Ну, сегодня все мы молимся о убиенном воине Арсении Павлове. Молимся о его жене Елене и сыне, чтобы Господь их помог и им помог, укрепил. А новопреставленной Алевтине, новопреставленной Анне, новопреставленном воине Михаиле и воине Анатолии. Это два наших ветерана, один ученый, один знаменитый кардиолог, участник Великой Отечественной войны, Анатолий, участник Сталинградской, Курской битвы. И просим ваших молитв о здравии Константина, Евгения, Кирилла, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, Екатерины Сачады, Александры, Арсения и о здравии Дионисия, путешествующего Виктора, болящего. А, у нас еще один звонок, только если можно, кратко. Говорите, пожалуйста, только кратко осталось 5 минут.
Благословите, Владыка.
Благословит.
Я хотела вам сказать о вашем, ну, не соотечественнике, а таджике, который работает у нас на Егорьевском шоссе. Его имя Николай. И вот благодаря ему мы в Курбан-Тюбе отправили большие посылки, молитвословие, венчики для погребения, облачение отцу Иоанну. И вот его доброта, вот какая-то тихая любовь такая, пускай он мусульманин, но как он умно все это и спокойно сделал. И вот я хотела обратиться к православным, все-таки помогайте своим близким, пускай южные границы, восточные, северные, но молитесь за всех и будьте очень добрыми. Спаси Господи вас.
Спаси Господи вас за помощь. Этот храм в Курганте, про который вот сейчас была речь, да, храм Архангела Михаила, очень долго мы его строим, тоже мне досталось наследство, построили, причем очень дорогой проект, очень такой большой красивый храм, хотя там такой большой храм не нужен был, да, и вот построили коробку и все. Вот, а вот сейчас мы пытаемся его как-то закончить, отделать сейчас вот церковную утварь, и, конечно, любая помощь там, в том числе и вот как облачением, да, как вот женщина, спаси Господи, что пожертвовали, и Николая тоже благодарю. Наверное, он Николай, это они так, наверное, по-русски его зовут.
Ну,
нет,
на русские имена, да.
Переделали. Вот, ему тоже большая помощь. Кстати, это не редкость такая, что мусульмане помогают христианским церквям. Это было и до революции, вот, и сейчас тоже там вот именно в тех вот регионах, да, там это нередко можно встретить, вот, а храм там тоже такой очень красивый, вот, и я тоже прошу помолиться, чтобы его все-таки нам закончить и осветить.
Владыка, дорогой, а подразделение, разбросано же подразделение 201-й дивизии? Там, да. Там везде есть в расположении храма.
Можно сказать, сейчас можно в прошедшее время говорить, что разбросано. Сейчас их собирают все в Душанбе. Вот,
в единый
полк. Да, сейчас и в Курган-Тюбе там тоже стоит полк, его тоже оттуда выведут. Да, раньше в Кулябе был полк, его уже вывели, сейчас вот из Курган-Тюбе выводят. Вот, и будет база только в Душанбе. Вот, поэтому как-то более такая компактная. Ну, я не знаю, правда, чем это связано.
Ну, наверное, с обострением, с угрозой удара. Ведь игиловцы, они же даже талибов теснят в Афганистане сейчас.
Ну, и вот как раз южные вот эти границы, да, как-то, получается, сейчас как-то обнажают. Но это не мое дело, конечно. Вот, почему? Потому что вот такое, как раз Куляп и Курган-Тюбе — это первые такие базы, которые на пути талибов стояли. А сейчас их убирают оттуда. Вот, это тоже как-то, ну... Ну, может, это какая-то секретная военная операция, я не знаю. Ну,
там продумано.
Вот. Но, думаю, да. Да. Вот. Но там сейчас УДКБ это тоже вроде как контролирует. Вот. Может быть, более такая мобильная, потому что это самая большая база, наша военная база за границей. Вот. Это именно 201-я, да. Потому что тут такая опасность, угроза исходит серьезная.
Ну, а передача наша, к сожалению, подошла к концу, и мы просим всех молиться о наших братьях и сестрах, которые... находятся в Таджикистане. Они за последние четверть века оказались оторваны от родины. Ведь в советское время так не чувствовали себя русские люди оторванными, как сейчас. И хотелось бы от Радонежа всех наших сотрудников и, думаю, от всех наших слушателей, дорогой владыка, пожелать вам помощи в вашем служении. Я надеюсь, что кто-то откликнется и поможет сейчас нашим соотечественникам в Таджикистане, отцу Сергию помощи Божией в строительстве храма всех святых в Митино. Огромный район, и храм должен быть такой
180
же.
180 тысяч жителей.
Да.
Всего поэтому... лишь три. Сейчас четвертый храм.
Четвертый храм.
Четыре.
Всего лишь.
А у меня 20 тысяч жителей. 20 тысяч жителей уже русскоязычных, то есть осталось в Таджикистане. Благодарю вас,
да.
Виктор, да, тоже. Я вашей радиостанции тоже желаю помощи Божией.
Спасибо, просим ваших молитв.
У вас тоже проблем немало, и очень схожих с моими проблемами, я тоже так поднимаю. Вот. Но как-то с Божьей помощью мы держимся, вот, всем вашим сотрудникам тоже. Вы очень большое и доброе дело делаете.
Благодарим вас, дорогой владыка, и ждем всегда на нашей радиостанции в эфире. Прощаемся с вами, дорогие слушатели.
Спасибо, Господи.